Великолепный друг ценил его самоотверженность и по-своему любил Карвера. Это не мешало Солю забывать о существовании приятеля, если тот не попадался ему на глаза хотя бы день. Однажды 14-летний Карвер решился на испытание. Сказавшись больным, он целую неделю не появлялся среди товарищей, сидел дома с трепетом, ожидая, когда же Соль вспомнит о нем. Соль не вспомнил. Его отвлекли многочисленные забавы, игрища, пикники. Он не знал, конечно, что Карвер молча просидел у окна все 8 дней своего добровольного затворничества и однажды, сам себя презирая, даже заплакал горькими, злыми слезами. Страдая от одиночества, Карвер клялся навсегда порвать с Эгертом, а потом не выдержал и явился к нему и был встречен с такой неподдельной радостью, что тут же позабыл обиду. Мало что изменилось, когда оба повзрослели. Робкому Карверу не удавались любовные похождения. Эгерт наставлял друга, между делом уводя из-под его же носа симпатичных Карверу девушек. Тот вздыхал и прощал, считая собственное унижение самопожертвованием ради дружбы. Эгерт имел обыкновение требовать от окружающих такой же отваги, какой обладал сам, и всячески насмехался над приятелями, не оправдавшими его ожиданий. Тут Карверу приходилось особенно туго. Однажды поздней осенью, когда речка Кава, огибающая город, взялась первым льдом, Эгерт предложил состязание. Кто быстрее перебежит по льду с берега на берег? Все приятели его тут же сослались на спешные дела, хвори и недуги. А Карвер, оказавшийся по обыкновению под рукой, получил в лицо презрительную усмешку и такое едкое словечко, которое заставило его залиться краской от ушей до самых пяток. Чуть не плача, он согласился на условия Солля. Конечно, Эгерт, который был выше и тяжелее, благополучно проскользнул по гладкому льду на противоположный берег, и удивленные рыбы в темной глубине разинули рты. Конечно, Карвер в решающий момент испугался, приостановился, собираясь вернуться, и с треском ухнул в черную, лучистую, как звезда, полынью, великодушно представив Эгерту возможность спасти себя и тем самым заработать новые лавры. Интересно, что он искренне был благодарен Солю, вытащившему его из ледяной воды. Матери взрослых дочерей вздрагивали при одном имени Эгерта Соля. Отцы подрастающих сыновей ставили его юношам в пример. Рогоносцы хмурились, встретив Эгерта на улице, и все же учтиво приветствовали его. Бургомистр прощал ему учиняемые в городе каверзы и дебоши, сквозь пальцы смотрел на поступающие на Соля жалобы, потому что еще жив был в памяти тот случай во время вепряных боев. Отец Соля, как и многие другие в Каварене, разводил боевых вепрей, а это считалось тонким и уважаемым искусством. Черные вепри из дома Соля были исключительно свирепы и кровожадны, конкуренцию им составляли только бурые полосатые вепри из дома бургомистра. Не было боев, в финале которых не встречались бы эти вечные соперники. Борьба велась с переменным успехом, пока однажды, погожим летним днем, бурый полосатый чемпион по кличке Рык не взбесился прямо на ристалище. Походя пропоров брюхо противнику, черному красавцу Харсу, обезумевший кабан кинулся на публику. Собственный полосатый товарищ, случившийся по дороге и упавший с распоротым брюхом, задержал безумца ненадолго. Бургомистр, по традиции занимавший с семейством первый ряд, успел только истошно завопить и, подхватив жену, вспрыгнуть ногами на обитое бархатом сиденье. Никто не знает, чем бы закончилась сия кровавая драма. Вполне возможно, что многие, кто пришел в этот день полюбоваться боями, и прежде всего бургомистр, разделили бы печальную участь красавца Харса, ибо Рык, с поросячьего возраста возвращенный в свирепости, решил, по-видимому, что вот он, наконец-то его день. Бедняка ошибся. Это был день не его, а Солля, который оказался в центре событий раньше, чем публика в задних рядах поняла, что происходит. Эггерт выкрикивал в адрес Рыка самое оскорбительное, по его мнению, для вепря слова. В левой руке его неустанно вращалась ослепительно яркая ткань, как потом оказалось, накидка одной из экстравагантных дам, прикрывавшей ею свои обнаженные плечи. Рык замешкался всего на секунду. Этой секунды хватило бесстрашному Солю, чтобы, подскочив вплотную, всадить под лопатку бурого безумца свой длинный, выигранный на пари кинжал. Потрясенный бургомистр преподнес дому Солли самый щедрый из возможных подарков. Всех бурых полосатых вепрей, содержавшихся в его загонах, в одночасье зажарили и съели. Правда, мясо их оказалось жестким и жилистым. Эггерт сидел во главе стола. Отец его глотал слезы умиления. Ведь теперь черные красавцы Солли не знали в городе равных. Подступающая старость сулила Солю старшему покой и утешение, поскольку сын его был лучшим из сыновей. Мать Эггерта не присутствовала тогда на пиршестве. Она часто хворала и не любила шумных сборищ. Когда-то сильная и здоровая женщина, впервые она слегла после того, как Эггерт убил на дуэли своего первого противника. Соле иногда приходило в голову, что мать его избегает, едва ли не боится. Впрочем, он всегда гнал от себя странные и неприятные мысли. Ясным солнечным днем, пожалуй, это был первый по-настоящему весенний день, купцу Вапе, гулявшему по набережной под руку с молодой женой, случилось приятное знакомство. Новый знакомец, показавшийся Вапе чрезвычайно благородным молодым человеком, был, как ни странно, господин Карвер Отт. Знаменательным было то, что юный Гуард прогуливался в обществе сестры, незаурядных размеров девицы с высокой пышной грудью и скромно опущенными серо-голубыми глазами. Девицу звали Бертиной. Вчетвером Карвер рука об руку с Вапой, Бертина подле красавицы Сеней, молодой купцовой жены, они непринужденно прошлись взад-вперед по набережной. Вапа был удивлен и одновременно растроган. Впервые кто-то из этих проклятых аристократов проявил к нему столь теплое внимание. Сеня мельком поглядывала на юное лицо Карвера и опускала глаза, будто опасаясь наказания за один только запретный взгляд. Миновали группу гуардов, картинно расположившуюся вокруг парапета. Сеня, бросив опасливый взгляд, обнаружила вдруг, что молодые люди не беседуют, как обычно. Отвернувшись, как по команде в сторону реки, все они одинаково зажимали руками рты и время от времени странно сотрясались, словно всех в одночасье поразил один и тот же недуг.
«Что это с ними?»
— удивленно спросила она у Бертины. Та только грустно покачала головой и пожала плечами. С беспокойством переведя взгляд с гуардов на сестру и с сестры на Сеню, Карвер вдруг понизил голос.
«Ах, поверьте! В городе, где так сильны традиции разврата, Бертина невинная девушка, и очень трудно выбрать ей подруг, будучи уверенным, что тлетворные влияния... О, как было бы хорошо, если бы Бертина подружилась с госпожой Сеней!»
В последних словах его проскользнул вздох. Вчетвером повернули и пошли в обратную сторону. Гуардов у парапета стало меньше. Те, что остались, упорно смотрели на реку, а один сидел прямо на булыжной мостовой и всхлипывал.
«Пьяны по обыкновению»,
— осуждающе заметил Карвер. Сидящий поднял на него мутные глаза и согнулся пополам, не в силах сдержать хохот, раздирающий ему грудь. На другой день Карвер с сестрой нанесли Вапе визит. Бертина призналась Сене, что совсем не умеет вышивать шелком. На третий день Сеня, которой нестерпимо скучно было коротать дни в одиночестве, попросила мужа разрешить ей почаще встречаться с Бертиной. Это развлечет обеих, к тому же сестра Карвера попросила ее об уроках вышивания. На четвертый день Бертина явилась сопровождаемой как стражей верным братом, который был непривычно хмур и вскоре раскланялся. Купец уселся за щита. Сеня повела гостю наверх, в свои комнаты. Посвистывала канарейка в узорной клетке. Извлечены были из корзинки иглы и тонкое полотно. Пальцы Бертины, слишком жесткие и грубые, отказывались подчиняться, но девушка старалась изо всех сил.
«Милая»,
— задумчиво произнесла вдруг Сеня посреди урока.
«А правда, что ты совсем-совсем невинна?»
Бертина укололась иголкой и сунула палец в рот.
«Не смущайся»,
— улыбнулась Сеня.
«Мне кажется, мы можем быть друг с другом вполне откровенны. Ты и правда... ну, понимаешь?»
Бертина подняла на Сеню ясные серые глаза, и та с удивлением увидела, что эти глаза невообразимо грустны.
«Ах, Сеня, ах, это такая печальная история!»
«Я так и думала!»
— воскликнула жена Вапы.
«Он соблазнил тебя и бросил, да?»
Бертина помотала головой и снова тяжко вздохнула. Некоторое время в комнате было тихо. Потом с улицы донесся дружный смех двух десятков молодых глоток.
«Гуарды!»
— пробормотала Сеня, подойдя к окну.
«Смеются! Отчего они все время здесь смеются?»
Бертина всхлипнула. Сеня вернулась и присела рядом.
«Послушай, а он, твой возлюбленный, был гуард?»
«Если бы...»
— прошептала Бертина.
«Гуарды нежны и благородны. Гуарды верны и мужественны. Гуарды...»
Сеня скептически поджала губы.
«Вот уж не думаю, что гуарды верны. Кстати, твоего возлюбленного звали не Эгерцоль?»
Бертина подпрыгнула на подушках. Снова стало тихо.
«Милая...»
— шепотом начала Сеня.
«А ты можешь мне сказать, ты испытала... ну, понимаешь, говорят, что женщина тоже испытывает наслаждение. Понимаешь?»
И Сеня покраснела. Такая откровенность далась ей нелегко. Бертина снова подняла глаза, на этот раз удивленная.
«Но, милая, ты же замужем?»
«Да в том-то и дело».
Сеня резко встала, недовольная собой. Процедила сквозь зубы.
«Замужем? В том-то и дело».
Ее гостья медленно отложила вышивание. Их беседа длилась около часа. Бертина говорила и говорила, и голос ее не хрипел, а напротив обретал почти музыкальные нотки. Она закатывала глаза и нежно поглаживала спинку кресла. Она ворковала, и Сеня, замершая с расширенными глазами, только переводила дыхание, да время от времени облизывала пересохшие губы.
«И все это действительно бывает?»
— спросила она, наконец, дрожащим, прерывающимся голосом. Бертина медленно, торжественно кивнула.
«И я этого никогда не узнаю»,
— прошептала Сеня, замирая от горя. Бертина поднялась, набрала в грудь воздуха, будто намереваясь кинуться в холодную воду. Рванула на груди платье. На пол один за другим упали два круглых, набитых ватой мешочка. У Сеньи перехватило дыхание, и она не смогла закричать. Платье сползло с Бертины, как кожа со змеи. Под платьем обнаружились мускулистые плечи, широкая грудь, покрытая курчавыми волосами, живот с выступающими буграми мышц. Когда платье соскользнуло ниже, Сеня закрыла руками глаза.
«Если ты закричишь»,
— шепотом сказал тот, кто был Бертиной,
«твой же собственный муж тебя...»
Сеня не дослушала. Она попросту лишилась чувств. Конечно, Эгерт не стал пользоваться беспомощностью слабой женщины. Конечно, ему скоро удалось привести Сеню в чувство. Вышло так, что доверительная беседа скоро возобновилась, теперь уже в новом качестве.
«Ты обещаешь?»
— спрашивала Сеня, дрожа всем телом.
«Слово гуарда».
«Ты гуард?»
«Спрашиваешь. Я Эгерт Соль».
«Но...»
— только с твоего согласия.
Но...
Одно слово, и я уйду.
Но...
Уходить?
Нет.
Купец Вапа на первом этаже сердито нахмурился. В счета вкралась ошибка. Два десятка гуардов под окнами его дома соскучились и собрались расходиться. Корзинка с рукоделием давно скатилась на пол, растеряв цветные клубки ниток. Канарейка в клетке примолкла, удивленная.
«Ох, светлое небо!»
Сеня задыхалась, обвив руками шею Соля. Тот молчал, ему было не до бесед. Бедная птичка забеспокоилась. Ее клетка, расположенная над самой постелью, мерно и сильно раскачивалась. Старинные часы пробили величественную серию ударов, потом еще и еще.
«Ох, добрые духи! Светлое небо!»
Сеня не знала, кого еще помянуть, и еле сдерживалась, чтобы не завопить во все горло. Купец Вапа удовлетворенно потер руки. Ошибка исправлена, нерадивый писец вскоре лишится места. Как хорошо, однако, что Сеня подружилась с сестрой этого господина Карвера. Целый день ее не слышно и не видно, не вертится перед глазами, не конючит, не просится погулять. Даже непривычно. Купец усмехнулся. Не подняться ли, не проведать ли мастериц? Он уже привстал, намереваясь покинуть кресло, но поморщился от боли в пояснице и остался сидеть. Эггерт Соль, пошатываясь, выглянул из окна на набережную. Ногой и расслабленный, он стоял в оконном проеме и смотрел на товарищей сукаризной. Купец Вапа вздрогнул и поморщился. «Проклятые гуарды! Ну что за хохот? Что за вой?» Спустя несколько минут спустилась Сеня с Бертиной. Вапе показалось, что жена несколько не в себе. Будь-то урок вышивания уж очень ее утомил. Прощаясь, она с особенной нежностью заглянула Бертине в глаза.
«Ты придешь еще, да?»
«Непременно»,
— вздохнула девушка.
«Мне никак не дается этот стежок, милая Сеня».
Купец презрительно поморщился. «Да чего сентиментальны эти женщины?»
«Язык отрежу»,
— сказал Соль друзьям в кабачке.
«Кто будет болтать? Ясно?»
Ни у кого не осталось сомнений, что так он и сделает, если тайна купчихи Сеньи получит в городе огласку. Все помнили о фамильном клинке и молчали. Карверу, сыгравшему во всей этой истории немаловажную роль, подмигивали и жали руку. Поздравления, похоже, доставляли ему мало радости. Несмотря на падавший на него отблеск солевой славы, брат первым напился и молча ушел. Весна разразилась проливными дождями. По крутым мощеным улочкам неслись мутные потоки. Дети кухарок и лавочников отправляли в плавание деревянные башмаки под парусом, а юные аристократы с тихой завистью глядели на них из высоких стрельчатых окон. Однажды утром в гостинице «Благородный меч», которая располагалась едва ли не в самом центре Каварена, подкатила простая дорожная карета. Кучер против обыкновения не кинулся открывать дверцу, а равнодушно остался сидеть на козлах. Похоже, пассажиры не были его господами, а всего лишь нанимателями. Дверца распахнулась сама, и невысокий, очень худой молодой человек откинул подножку, чтобы выйти. Приезжие не были в Каварене такой уж редкостью, и, возможно, прибытие кареты прошло бы незамеченным, если б, напротив, в трактире «Верный щит» не коротал время Эггерт Соль с друзьями.
«Гляди-ка»,
— сказал Карвер, сидевший у самого окна. Две или три головы повернулись в его сторону. Прочие господа слишком увлечены были беседой и вином.
«Гляди-ка!»
И Карвер подтолкнул в бок сидевшего рядом Солля. Эггерт взглянул. Молодой человек к тому времени уже соскочил на мокрый булыжник и протягивал руку кому-то невидимому, все еще остававшемуся внутри. Юноша одет был во все темное, и глаз Соля сразу резанула какая-то несуразность в облике молодого незнакомца.
«У него нет шпаги», —
сказал Карвер. Тут только Эггерт увидел, что незнакомец безоружен, что на нем нет даже перевязи, а на тонком поясе ни кинжала, ни хотя бы кухонного ножа. Соль пригляделся еще внимательней. Одежда незнакомца строгостью походила на форменную, но если это и была форма, то ни в коем случае не военная.
«Это студент»,
— объяснил Карвер.
«Наверняка студент».
Юноша тем временем, переговорив с кем-то внутри кареты, подошел расплатиться с кучером. Тот по-прежнему не проявлял ни доли почтения. Похоже, студент не был к тому же и богат.
«А что?»
— протянул Эггерт сквозь зубы.
«Студенты, подобно женщинам, не носят оружие».
Карвер хохотнул. Эггерт презрительно ухмыльнулся и готов был отвернуться от окна. Но в этот момент, опираясь на руку студента, из экипажа выбралась девушка. В кабачке как-то сразу стало тихо. Лицо ее казалось озабоченным, бледным от усталости и печальным от дождя. Но даже это не могло его испортить. Это было совершенное, почти что выточенное из мрамора лицо. Только там, где у мраморных статуй белеют слепые мертвые очи, у этой девушки матово поблескивали темные, спокойные, без тени кокетства глаза. Как и одежда ее спутника, платье приезжей было простым дорожным платьем, не умеющим, впрочем, скрыть ни прекрасных форм, ни легкости и гибкости движений. Девушка соскочила на булыжник рядом с юношей. Тот что-то сказал, и мягкие губы его усталой спутницы чуть улыбнулись, а глаза, казалось, стали еще глубже и ярче.
«Немыслимо!» —
прошептал Эггерт. Кучер тронул карету, оба отскочили, спасаясь от брызнувшей во все стороны жидкой грязи. Потом молодой человек вскинул на плечо объемистую котомку, и вдвоем, держась за руки, приезжие вступили во владение благородного меча. Закрылась увитая вензелями дверь.